SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.
В нашей передаче еще в прошлом веке, ну это страшно звучит, еще в прошлом веке, мы передавали с продолжением главы из книги Ямая Плисецкая в авторском чтении. Это были захватывающие страницы, и там, где она говорит об истории семьи, о своем детстве, борьбе за выезд на гастроли, и достаточно откровенно о своем непростом характере и театральных интригах. У меня есть и книга Ямая Плисецкая, и вторая, вышедшая недавно, 13 лет спустя. И вот удивительно, что Майя Михайловна мало для кого вообще находит добрые слова, и в адрес своей тети Суламиф, которая ее воспитала, тоже, конечно, ничего хорошего она не говорит.
Это такая поза у нее была, потому что действительно ее мать, Рахиль Михайловна, как она пишет в этой книге, немного, значит, как она сказала, у нее мания была семейная, что-то в этом слове. То есть она была очень родственна. И до конца жизни она была просто как бы матерью. Для меня тоже, когда у меня мать умерла. И всегда мечтала, чтобы все вместе жили, как в былые времена. И ходили друг к другу на дни рождения и все такое. Но это как бы противодействие. Майя, она всегда противодействовала и властям, и превалирующим идеям в семье. И она считала, что родственниками заниматься – это пустая трата времени, что гораздо важнее друзья. Но надо сказать, что у меня с ней очень были близкие отношения.
Да. Но с друзьями тоже. Лили Брик, которая ее познакомила в свое время с Родионом Щедриным, об этом тоже пишется в нескольких воспоминаниях, она, в общем-то, с ней тоже прекратила отношения после ссоры.
Ну, в общем, она непростой субъект, что говорить. Не была бы такой великой балериной, если бы она была простым человеком. Она может быть очень широкой натурой, в какой-то степени много общего с Суламифи, вот, и много делать добра, но и может быть обидеть людей.
Балетмейстер Валерий Лагунов, который Майю Михайловну обожает, пишет в книге «Шипы и розы большого балета», что причиной ссоры было то, что Суламиф Мессерер попросила, чтобы Майя танцевала «Лебединое озеро» с Михаилом, ее сыном, но она отказалась, и поэтому они поссорились.
Мне трудно сказать, но весьма возможно, что было так. Дело в том, что так, в принципе, начинались карьеры очень многих молодых людей. И сама Майя Плисецкая обеспечила немало славных карьер, например, таких людей, как Годунов, взяв их буквально юношами, не станцевав с ними, когда они были никому неизвестны.
Но вот у самой Майи Михайловны было же тоже, в общем-то, страшное детство. Ее воспитала Суламиф, а ее мать с грудным ребенком была посажена в тюрьму, а потом отправлена в ссылку. Еле живой она оттуда выбралась.
Да, и благодаря Суламифе, конечно, благодаря ее невероятной энергии. Суламиф случайно получила письмецо, такой треугольничек, как посылали во время войны, которое Рахиль Михайловна написала на второй полке, там даже не полки, были нары какие-то, в этом поезде, который называли «телятники», когда их везли в ГУЛАГ, в лагерь. В этом письмеце она написала, что нас везут, кажется, в Караганду. И мне дали 8 лет, как жене врага народа. И она написала несколько таких писем. И выкидывала, значит, из окна, писала она, как она говорила, перегоревшей спичкой, и заклеивала хлебом. Но Однажды она увидела, как ее письмо, значит, оно брошенное из окна, упало около стрелочницы. Женщина, которая, значит, увидала его, посмотрела, значит, на проходящий медленно поезд и кивнула головой, что она что-то сделает. Она действительно, эта замечательная женщина,
послала
это письмо, сломив его, получила и стала действовать. Аудиенцию ей дали, в основном благодаря ее ордену, который она получила в то время. Был редкий орден и звание заслуженное, она в то время была артисткой. Проникла, значит, крупным чинам НКВД. И в конечном итоге первая встреча была разрешена. И она поехала в течение долгих дней, ехала, значит, в этот лагерь. Назывался Алжир, то есть лагерь жен врагов.
Врагов народа, да.
Так. Сокращенно.
Но Рахиль тогда сына не отдала ей.
Рахиль не отдала ей двухлетнего уже тогда ребенка, которого зовут тоже Азари. Нас с трудом различали, но он был брюнетом, я блондином, пока мы оба не облысели. Были Азари беленькие, черные. Ну вот, не отдала, потому что она, наверное, бы умерла без него. А так, в принципе, ее не посылали на очень тяжелые работы. После этого Соломит долго ей посылал посылки всякие, добивалась того, что в конечном итоге ее не просто освободили, а дали ей в Чимкенте свободное поселение вместо лагеря. Ну, тут сыграл еще большую роль Асаф тоже. Дело в том, что он, как и всякие другие крупные деятели искусства, приглашались в клубе НКВД делать представление. Но он не мог отказаться, конечно. Не отказывались и Михоэлс, и Эйзенштейн, и другие. Вот. И в конечном итоге он там заместителя Берии, что ли, переговорил во время репетиции. И тот, значит, донес это до верхов. Кстати, он спас таким образом Эрдмана. Это уже было несколько позже. Берия, значит, ему очень не нравился сценарий из юбилейного спектакля. И он говорит, что это у вас, кто пишет эти шутки плоские, мне не нравится все, выгоните его. А Асаф ему сказал, откуда я возьму, я не умею писать, я только танцевать умею. Найдите, кто может. И он назвал Эрдмана, своего друга. Это был великий драматург, который написал пьесу «Самоубийца», которая до сих пор идет во всем мире. Кроме этого, когда он попал в опалу, он писал сценарии к знаменитым фильмам, например, «Волга-Волга», «Веселые ребята», это все Эрдман. Оказывалось, что он в то время был, значит, в штрафном даже батальоне, это было во время войны. Ну, его позвали, и он без прописки жил в Москве, прямо, значит, при клубе НКВД. И писал, значит, сценарий к этому юбилейному концерту. Асаф мог себе это позволить, потому что в свое время все время танцевал в Кремле с Лепешинской. Их приглашали. И однажды, значит, Сталин во время приема, который часто устраивается после таких, значит, концертов, за большим столом сидели с одной стороны артисты, участвовавшие в этом концерте, а с другой стороны, значит, Сталин со всей камарилей своей, Ворошилов, там, Удённый и прочие. И Сталин вдруг поднялся и произносил тост, что я хочу выпить, значит, вот за Асафа. Ты, говорит он на Лепешинскую, ты у нас как стрекоза, а ты танцуешь как орленок. Ну вот, и этот тост был очень известен в Москве, так что все знали. Ну, в то же время это страшно было, потому что минуя нас в пуще всех печали и барский гнев.
И барская любовь.
Вот,
да.
Ну, в какой-то степени.
Чувствовал себя защищенным.
Да, он чувствовал себя защищенным и сумел поговорить с секретарем какого-то там заместителя наркома по безопасности. Таким образом, Рахиль Михайловну освободили, и она приехала с маленьким Азарием, который первые его слова, которые он произнес, первая фраза, он говорит, мама, можно мне за жену, что значит за колючую проволоку. Ничего в детстве до 2-3 лет, кроме колючей проволоки, не знал. Сейчас он один из самых крупных педагогов балета и хореографов. Работал 20 лет в Бежаре, в Швейцарии. Но, как говорит Барышников, он единственный, который сочетает в себе культуру балета. Не только русского, но французского, потому что он очень много работал, испанского и кубинского. Так что он на расхват. Его ученики всюду танцуют.
А второй брат Майи Михайловны, Александр...
был педагогом и солистом. Но умер неожиданно, тоже очень рано. Вот дочка тоже и танцует, и поет. У нее свой сайт. Очень интересно. Так что все передает.
По наследству.
И даже четвертое поколение.
SBS Russian по радио, в интернете и на вашем телефоне.